Глава 33. Времени для какого бы то ни было настроения, хорошего, плохого, грустного, у Али совершенно не было. Уж слишком она была занята. Однако незадолго до Нового года пришло полуофициальное письмо из Акмолинска, с завода. Заведующая лабораторией поздравляла ее от имени бывших сослуживцев с наступающим Новым годом. Писала, что на ее место взяли двух лаборантов, и справляются они вдвоем хуже, чем она одна. Это была приятная часть письма. Далее она писала, что вся лаборатория ждет ее возвращения настоящим специалистам, и особенно было бы хорошо, если она освоила как следует методы качественного и количественного анализа продуктов крекинга нефти, потому что это будет ее основное направление работы. И еще, к лету, когда у нее будет производственная практика, завод сделает запрос, чтоб на летний месяц она приехала поработать дома. А в отделе кадров уже подтвердили, что и дорогу оплатят, и за время практики будут ей давать зарплату. Вот тут-то у Али возникло настроение. Плохое. И даже очень плохое. Уже привыкнув к мысли, что навсегда останется в Москве после окончания Менделеевки, поняла она, какой трудной задачей будет избежать Акмолинска, приписанной к которому она оказалась на всю жизнь. Единственным выходом было только замужество. И единственным кандидатом был Шурик, уже занятый, хотя и эффективно. Ей казалось почему-то, что, сделав такую услугу Стовбе, с которой особенно и не дружил, на ней-то он уж непременно должен жениться. И притом неэффективно. Она загибала про себя пальцы. Уже 6 раз они были любовниками. А это не раз, не два. Серьезно все-таки. Правда, Шурик как-то сам не проявлял к ней интереса. Но он был сильно занят, и мама больная, учеба, работа. Времени же на все не хватает, убеждала она себя. Сдаваться она не собиралась. И Новый год представлялся ей подходящим временем для очередного наступления. С середины декабря она несколько раз заходила на Новолесную, как бы мимо пробегая, но Шурика дома застать не удавалось. Вера Александровна поила ее чаем с молоком, была рассеянно приветлива, но ничего извлечь из этого было невозможно. Ей хотелось быть приглашенной в дом на встречу Нового года, как в прошлом году. В памяти ее как-то совершенно растворилось, что и в прошлом году никто ее не приглашал. Наконец, вызвонив Шурика, сказала, что надо срочно поговорить. Шурик, не испытав и малейшего любопытства, побежал в Менделеевку в 11:00 вечера, и пробежка эта даже доставила ему удовольствие. Как и вид главного входа, вестибюля, у него было чувство отпущенного раба, заглянувшего на свою бывшую каторгу уже свободным человеком. Аля в своей неизменной синей кофте с начесанным большим пуком на голове встретила его на лестнице, взяла под руку. Шурик огляделся. Странно. Ни одного знакомого лица. А ведь год здесь проучился. Пошли в курилку под лестницу. Аля достала из сумки пачку сигарет «Фемина». «О, ты куришь?» — удивился Шурик. «Так, балуюсь», — ответила Аля, играя сигаретой с золотым ободочком. Шурику всегда было немного неловко в ее присутствии. «Ну что?» — спросил он. «Насчет Нового года хотела с тобой посоветоваться». Более ловкого хода она не придумала, как не тужилась. «Может, я пирог спеку? Или салат?» Он смотрел на нее с недоумением, решивши, что она хочет пригласить его в общежитие. «Да я дома, с мамой, как всегда, и никуда не собираюсь». Это была правда, но не вся. Он собирался пойти после часу ночи, выпив с мамой по бокалу ритуального шампанского, пойти к Гии Кикнадзе, у которого собирались бывшие одноклассники.
«Так и я хочу к вам прийти. Только надо же приготовить что-нибудь».
«Ладно, я у мамы спрошу», — неопределенно отозвался Шурик. Аля пустила струю дыма из открытого рта. Сказать было нечего, но что-то надо было.
«От стов бы ничего не слышно?»
«Не-а». «А я письмо получила».
«Ну и что?»
«Ничего особенного. Пишет, что после академического вернется, а дочку, скорее всего, у мамы оставит».
«Ну и правильно», — одобрил Шурик.
«А Калинкина с Демченко женится. Слышал?»
«А Калинкина? Это кто?»
«Из Днепропетровска, волейболистка, ну, стриженная такая».
«Не помню».
«Да и откуда я могу слышать, если я никого из той группы, кроме тебя, вообще не видел? Только с Женькой иногда по телефону». «А у Женьки, у самого Роман!» — с отчаянием почти крикнула Аля. И больше сказать совсем было нечего. Шурик не проявил ни малейшего интереса к новостям курса.
«Ой, забыла сказать. Израилевича помнишь? Так у него был сердечный приступ. Его увезли в больницу, и он зимнюю сессию принимать не будет, а потом вообще, может, на пенсию уйдет».
Шурик хорошо помнил этого математического маньяка, даже в сон к нему проломившегося. Из-за него-то он избежал из Менделеевки. Осенняя переэкзаменовка по математике все дело решила.
«Так ему и надо», — буркнул Шурик.
«А что ты мне сказать-то хотела?»
«Срочное»,
— уточнил Шурик.
«А про Новый год?»
«Шурик, чтоб договориться», — растерялась Аля.
«А-а-а, понял», — сказал он неопределенно.
«И все?»
«Ну да, надо же заранее».
Шурик галантно проводил Алю до Новослободского метро и побежал домой, забыв немедленно и о ней самой, и о ее малоинтересных новостях. И забыл настолько прочно, что вспомнил об этом разговоре только в 12 часу 31 декабря, когда вдвоем с Верой они сидели в бабушкиной комнате при зажженной елке. И было все точно так, как собирались они сделать еще в прошлом году. Бабушкино кресло и ее шаль на спинке кресла в накидку, и полумрак, и музыка, и новогодние подарки под елкой. И тут раздался звонок в дверь.
«Кто бы это мог быть?»
Вера Александровна с беспокойством посмотрела на Шурика.
«О, Господи! Это Аля Тогусова!»
«Ну вот, опять!» — вздохнула Вера Александровна. «Зачем ты ее пригласил?»
«Мам, и не думал даже! Как тебе такое в голову пришло?»
Они молча сидели за столом перед тремя приборами. Один бабушкин. Звонок робко тренькнул еще раз. Вера Александровна постучала узкими пальцами по столу.
«Знаешь, как бабушка говорила в таких случаях? Гость от Бога...»
Шурик пошел открывать. Он был ужасно зол и на себя, и на Алю. Она стояла и смотрела на него с умоляющей и бесстыдной улыбкой. И салат, и пирог. Ему стало ее ужасно жалко. Новый год был испорчен, и он еще не знал, до какой степени. Стол был красиво украшен, но скуден. Ален пирог оказался сверху пересушен, а внутри недопечен. К инструменту Вера Александровна не подошла, и Шурик страдал, глядя на ее замкнутое лицо. Прошлогодняя нелепость Фаины Ивановны с ее шумным вмешательством была хотя бы театральна, да и самой Але было не по себе. Она получила то, чего добивалась. Сидела с Шуриком и его матерью за новогодним столом, но никакого торжества при этом не испытывала. В этой композиции третий был явственно лишним. В 12 часов чокнулись,
Потом Шурик принес чай и 4 пирожных, за которыми ездил утром на Арбат. Через 15 минут Вера Александровна встала и, сославшись на головную боль, ушла спать. Шурик отнес на кухню посуду и сложил ее в раковину. Бессловесная Аля сразу же ее вымыла, как моют химическую, полное удаление жира и 20-кратное ополаскивание, чтобы не стекали капли. «Я провожу тебя до метро. Еще работает», — предложил Шурик. Она посмотрела на него, как наказанный ребенок, с отчаянием. «И все?» Шурику хотелось поскорее от нее отделаться и бежать к Гии. «А что еще? Ну, хочешь еще чаю?» И тогда она встала в угол за кухонной дверью, закрыла лицо руками и горько заплакала. Сначала тихо, потом сильней. Плечи ее от мелких вздрагиваний перешли к более крупным. Раздалось захлебывающееся клокотание и странный стук, который Шурика даже удивил. Она слегка билась головой о дверной косяк. «Ты что, Аль, ты что?» Шурик взял ее за плечи, хотел повернуть к себе лицом, но тело ее оказалось как дерево, вросшее в пол. «Не оторвешь!» Хриплые ритмичные звуки, частые на выдохе, вырывались из нее. «Как будто порванную камеру накачивают», — отметил Шурик. Он просунул руку между нею и дверью, но качание ее не прекратилось. Только звуки стали громче. Тогда Шурик испугался, что услышит мама. Он был уверен, что она не спит, а лежит у себя в комнате с книгой и с яблоком. Слегка напрягшись и удивляясь сопротивлению ее хрупкого тела, он оторвал-таки Алю от пола, отнес к себе в комнату и закрыл ногой дверь. Хотел положить ее на кушетку, но она вцепилась в него окоченевшими руками и все дергала головой и плечами. Когда же ему удалось ее уложить, он в ужасе от нее отшатнулся. Глаза были закачаны под верхние веки, рот криво сведен судорогой, руки подергивались. Она была явно без сознания. «Скорую! Скорую!» — кинулся было к телефону и остановился с трубкой в руке. «Мама перепугается?» Бросил трубку, налил воды в чайную чашку и вернулся к Але. Она все еще подергивала сжатыми кривыми кулачками, но уже не издавала велосипедных звуков. Он приподнял голову, попытался напоить, но губы ее были плотно сжаты. Он поставил чашку, сел у нее в ногах, заметил, что и ноги ее подрагивают в том же ритме. Юбочка была жалко задрана. Тонкие ноги угадывались под розовым трико избыточного размера. Шурик запер дверь, снял с нее трико и начал производить оздоровительную процедуру. Других средств в его арсенале не было, но это единственное ему доступное подействовало. Птималь. Малый эпилептический припадок. Вот что произошло с Алей. Она об этом ничего не знала, да и Шурикова медицинская осведомленность касалась только маминой щитовидной железы. Но это и не имело никакого значения. Через полчаса она совершенно пришла в себя, помнила, что вымыла посуду, а потом оказалась на Шуриковой кушетке с чувством глубокого удовлетворения, отметив про себя. 7-й раз! Застегивая брюки, он галантно поинтересовался, как она себя чувствует. Чувствовала она себя странно. Голова была гулкая и тяжелая. Решила, что это от шампанского. Метро уже не работало. Шурик отвез Алю в общежитие на такси, поцеловал в щеку и на той же машине отправился к Гии, счастливый тем, что все обошлось, и он свалил с плеч это неприятное приключение. У Гии веселье было в полном разгаре. Родители уехали в Тбилиси, оставив на него квартиру и старшую сестру, маленького роста толстушку с монгольской внешностью и неразборчивой речью. Обычно они брали ее с собой, но в этот раз не смогли. Она была простужена, а простуды, было известно, грозили ей опасными последствиями. Кроме бывших одноклассников, Гия пригласил несколько сокурсниц из института, так что девочек, как это часто бывало, оказалось с большим избытком, и потому танцевали не парами, а все вместе. Шурик сразу оказался в середине этой танцевальной кутерьмы и отплясывал рок-н-ролл, или то, что он так именовал, с большим одушевлением, прерываясь исключительно ради выпивки, которое было море разливанное. Он пил, плясал и чувствовал, что именно это необходимо ему для избавления от незнакомого прежде чувства жути, осевшего на такой глубине души, о существовании которой он и не догадывался. Как будто в собственном известном до последнего кирпича доме обнаружился еще и таинственный подвал. Грузинский коньяк, привезенный в цистернах из Тбилиси в Москву для местного разлива, частично расходился по московским грузинам, друзьям начальника московского коньячного предприятия. 20-литровая канистра дареного напитка стояла в кухне. Он был не особенно плох, хотя до хорошего ему было далеко, но количество его настолько превосходило качество, что качество уже совершенно не имело значения. Это был тот самый коньяк, которым угощала Шурика Валерия Адамовна из того же самого источника, из тех же самых рук. Но Шурик пил коньяк стаканами, а не рюмками, наполненными на одну треть, пытаясь поскорее избавиться от навязчивого воспоминания. Али, с закатившимися под лоб глазами и судорожными биениями скрюченных лапок. Через час он достиг зенита опьянения и минут 40 пребывал в том счастливом состоянии, ради которого люди вливают в себя более или менее огненную воду. Счастливое, но краткое состояние, из которого Шурику запомнились толстенькая карлица с сияющим плоским личиком, прыгающая вокруг его ног, не в такт музыке, высокая длинноволосая девушка в синем с надкусанным пирожком, который она засовывала Шурику в рот, одноклассница Наташа Островская, располневшая с обручальным кольцом, настойчиво предъявляемым Шурику, и снова низенькая толстушка, все тянувшая его куда-то за руку. Еще он помнил, что блевал в уборной и радовался, что попадает ровно в середину унитаза, нисколько не промахиваясь. Начиная с этого момента, он уже не помнил ничего до тех пор, пока не проснулся на узкой кровати в незнакомой комнате. Это была детская, судя по обилию мягких игрушек. Ноги его были чем-то придавлены. Он с трудом приподнял голову. На его ногах спала с большим плюшевым медведем в обнимку сестра Гии. Он осторожно выпростал ноги из-под трогательной парочки. Толстушка открыла глаза, неопределенно улыбнулась и снова заснула. Смутное подозрение закралось на мгновение, но Шурик его тут же отогнал. Встал на ноги. Кружилась голова. Хотелось пить. Почему-то сильно болели ноги. Он вышел на кухню. Свинство вокруг творилось беспредельное. Липкий пол, битая посуда, окурки и объедки. В большой комнате на ковре, укрывшись пальто и нелепо белоснежным пододеяльником, спали в повалку гости. Шурик подхватил свою куртку, которая удачно лежала посреди прихожей, и смылся. Надо было поскорее домой, к маме. Аля была довольна своими новогодними достижениями. Она выспалась одна во всей комнате. Соседки разъехались по домам. Голова болеть перестала. Шурик у Али не появлялся. Сначала она звонила ему. Один раз позвала его в театр, другой раз попросила перевести холодильник в общежитие, Одна сотрудница кафедры отдала ей свой старый. Шурик приехал, помог, а потом сразу заторопился. Аля переживала. Любовный роман не получался. Но началась сессия. Она собиралась позвонить, но боялась все окончательно испортить. Потом ее взяли работать в приемную комиссию. Она уже сама принимала документы у приезжих абитуриентов, смотрела на них опытным глазом, выписывала направление в общежитие и вспоминала себя, как она с жутким чемоданом, с натертыми до крови ногами, притащилась сюда 2 года тому назад и испытывала гордость, потому что сейчас от того места и времени была она, как небо от земли. Институтская столовая летом не работала, и Аля ходила в булочную и покупала там на всю приемную комиссию бублики. Однажды она перебегала дорогу на красный свет, и ее сбила машина. Как это произошло, она совершенно не помнила. Когда пришла в себя, вокруг нее собрался народ. Водитель, который сбил ее, еще и врезался во встречную машину. Все кости были целы, но бок болел, и левая нога ободрана. 2 милиционера составляли протокол. Она была потерпевшая, но и нарушившая. Скорую помощь Аля просила не вызывать, сказала, что ничего страшного. Один милиционер, белесый, щупленький, к ней наклонился и тихо сказал: «Для тебя лучше, если скорая приедет». Но Аля боялась, что ее надолго заберут в больницу, и она потеряет работу. Она и сказала милиционеру, что работает секретарем в приемной комиссии и никак не может время на больницу терять. Милиционера Белесова звали Николай Иванович Крутиков. Он отвез ее на милицейской машине в общежитие. Был он старшина, но не участковый, как она подумала, а из ОРУДа. Потом, при ближайшем знакомстве, он ей объяснил, почему это гораздо лучше. Николай Крутиков тоже был приезжий, но не из дальних мест, а из области, и жил в милицейском общежитии. После армии он пошел в московскую милицию и считал, что ему повезло. Ему должны были скоро дать комнату, а если бы был женат, то и однокомнатную квартиру. Получилось не так скоро. Квартиру им дали только через 2 года. Год они ходили в кино, но Аля ему ничего такого не позволяла. Она теперь была умная. Зато когда поженились, он полюбил ее по-настоящему, как тот Энрике Ленку Стовбу. Они год снимали угол неподалеку, в Пыховом переулке, потом переехали за Савеловский вокзал в однокомнатную квартиру. Все было так удачно, что лучше и не придумаешь. Когда пришла пора возвращаться в Акмолинск, она была уже и замужем, и прописана, и беременна, и поступала в аспирантуру. В Акмолинск Аля попала только один раз, на похороны матери, а Шурика и не вспоминала. Чего вспоминать о неудачах? От всей этой истории остался только английский чай. Аля купила молочник, пила чай с молоком, а печенье из пачки перекладывала в вазочку. Дочку свою, когда подрастет, собирается отдавать в музыкальную школу. Хорошее дело.